Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа передача «Загадочный Ахмед Амба». Начнем с другой темы. «Бремя рыцарства» – так называется книга Светланы Шнитман-Макмиллен, посвященная писателю Георгию Владимову и вышедшая в московском издательстве «Аст» в редакции Елены Шубиной. Книга большая, подробная, 700 страниц. Находится она на стыке биографии и публицистики. Много документов в прямом цитировании и в авторском пересказе. Труд этот имеет все признаки научности – избранную библиографию, указатель имен и полагающиеся ссылки на источники. Если бы по каждому писателю XX века существовал подобный же труд, историко-литературное дело было бы в полном порядке. Скажу скромнее. Мне книга понравилась, и я пригласил преподавателя Высшей школы славяноведения и Восточной Европы Лондонского университета Светлану Шнитман-Макмиллен к разговору о книге. Расскажите, пожалуйста, чем для вас привлекательна фигура Владимова?
Ну, вы знаете, как я писала в своей книге, я выросла в Мурманске. И первая его книга, которую я прочитала, была «Три минуты молчания», которые, конечно, в Мурманске были совершенно легендарной книгой, потому что об этом городе, в общем, в литературе никто не писал особенно. То есть были какие-то там что-то такое маленькое, говорил Паустовский когда-то что-то, но это все была такая заказная литература к реальности города. Города отношения не имевшие. Но для меня, конечно, это было все очень-очень живо и очень близко. Так что Владимов вот с моих очень таких все-таки ранних лет стал фигурой немножко легендарной. Это было как бы начало. Когда я приехала на Запад, я сразу купила «Верного Руслана», потому что я слышала об этой книге, но не читала ее в России, в Советском Союзе. И я прочла ее. И, конечно, она на меня произвела огромнейшее впечатление. Ну, кроме того, я должна сказать, что в Мурманске, опять-таки, телевизионные программы были очень ограничены. Там была только одна местная станция. И по ней все время шли те же самые фильмы. И по ней без конца шла «Большая руда». Она повторялась там, может быть, несколько раз в год, а может быть, там, я не знаю, раз в год, не помню. Но я как-то помню, что я вообще телевизор мало смотрела, он был такой черно-белый, в общем, совсем для ребенка не привлекательный. Но как-то я помню, что раз вот мне мама сказала, что, знаешь, вот этот фильм, там такая актерская игра, я с ней посмотрела очередной прокат этого фильма, который, нужно сказать, не произвел на меня никакого впечатления. Ну и как-то трудно ответить на вопрос, чем именно меня привлекала фигура Владимова. Когда я написала диссертацию о Ерофееве и издала книгу, я как-то стала думать, о ком опять. И Владимов было первое имя, которое пришло мне на ум, потому что вот именно это как-то детская связь. Я видела, что почти обо всех шестидесятниках написаны, если не книги, то большие работы. А Владимов был почему-то вот в стороне. И у меня эта идея возникла. Ну и просто в силу того, что я с ним познакомилась, как-то эта идея, она делалась все более захватывающей. И меня очень подбадривал и сам Георгий Николаевич, и Наталья Евгеньевна, его жена. Так что это, собственно, начальный такой исходный вот момент, почему мысль о книге о Владимове пришла мне в голову.
Теперь у вас представление о Владимове воплотилось в книгу, и, так сказать, вы теперь о нем знаете все. Что в нем самом вы считаете наиболее существенным, важнейшей чертой?
Вы имеете в виду как личность?
Конечно, все в целом в человеке и писателе.
Я думаю, что в нем самым главным, может быть, были те невероятно высокие критерии, которые он ставил перед собой. Они были, я бы сказала, такие почти фанатически средневековые. То есть для него вот это чувство, что он никогда не должен идти на компромисс, что он никогда не может лгать. Все, что он делает, должно быть сделано чистыми руками. Может быть, он ошибался, как и все. Может быть, он иногда делал не те шаги или не так оценивал ситуацию. Но он всегда это делал с очень чистым сердцем. Это был человек именно очень чистый и очень одинокий. И то чувство талантливости, которое он производил в общении, и оно сквозило буквально во всем как-то. Оно очень чувствовалось в сочетании вот с этими качествами одиночества и такой невероятной почти детской чистоты. Оно, конечно, было для меня очень привлекательным.
Вы много пишете в книге о его матери. Я так понимаю, что без нее трудно представить его судьбу, правда?
Да, конечно. Это была его единственная семья. То есть оставались родственники отца в Харькове, и он туда иногда ездил как-то к бабушке, там была тетя, но все-таки это было такое родство по крови, и он очень наслаждался, когда там бывал, их теплотой, и для бабушки он, конечно, был воплощением ее погибшего сына, на которого он и физически был очень похож. Но фактически его воспитала мать, воспитала в одиночку. И она была такая немножко фанатичная еврейская мамаша, которая вмешивалась в его жизнь и хотела принимать во всем очень большое участие. Она как-то не могла его отпустить от себя. То есть она его увезла в эвакуацию в Киргизию. Но все-таки через год, как только у нее появилась возможность, она его забрала в Саратов, где в 1942 году была ее школа. Она перевелась потом в Суворовское училище, куда он поступил, и вместе с ним и с училищем переехала в Ленинград. И, собственно, он хотел поступать в ГИТИС, он хотел быть сценаристом или режиссером, ну, у него там были вот такие мечты. Но она была просто в таком ужасе, что она окажется в разлуке с ним, что она его прямо умолила поступать в Ленинградский университет. И вот тогда он поступил на юридический факультет. Но, как я писала в книге, я не могу сказать, что это были такие вообще гармоничные, нежные отношения. Там очень часто бывало взаимное раздражение и все, но оно бывало такое, какое бывает у очень близких и очень, по сути дела, любящих людей, потому что, конечно, он был ее единственным сыном, и он был для нее всем. И у него больше никого не было, и он знал, насколько она думает о нем, любит его и заботится о нем. Поэтому, несмотря на то, что иногда его вот это раздражало, вместе с тем у него, конечно, было чувство большой близости и очень большой любви, несмотря на вот иногда такое раздражение, которое проглядывает в его письмах. Очень им впечатлен.
До прочтения вашей книги я был абсолютно уверен, что точкой невозврата для его советской литературной карьеры был верный Руслан. Но теперь я и, я думаю, все читатели понимают, что это случилось гораздо раньше. Это было заложено где-то в основе, в фундаменте личности Георгия Николаевича.
Да, конечно. И нужно сказать, что это все-таки это тоже было заложено в его личном опыте, потому что даже когда он был в Суворовском училище, и шла война, и он был такой мальчик-мальчик, он хотел на войну, он всем этим очень интересовался. Но вокруг были офицеры, которые прошли войну, которые были ранены и больше не могли воевать, и поэтому они преподавали. И он говорил, что то, что они рассказывали о войне, так отличалось от того, что было в газетах и так далее, что он уже тогда стал понимать, что в очень раннем возрасте, в общем, 11, 12, 13 лет, он стал понимать, что не все так однозначно.
Несколько лет в эмиграции Владимов возглавлял журнал «Грани». Журнал знаменитый и, как подтвердят, наверное, многие читатели старшего возраста, постепенно, так сказать, угасавший в своей яркости. Ну, он как как бы выдыхался, блек, что ли, на некоем эмигрантском солнце. И вот пришел Владимов, и это был такой хэппенинг в течение нескольких лет в середине 80-х. И затем произошла загадочная история, конфликт, ссора. Я жил тогда в Советском Союзе, но и до меня доходили вот эти вот слухи о разрыве с гранями. Вы не могли бы хотя бы очень коротко рассказать, в чем суть этого конфликта, этого разрыва?
Ну, вы знаете, я думаю, что суть этого конфликта в том, что Владимов был человек очень бескомпромиссный, в каких-то отношениях не совсем гибкий, это одно. Другое, что он совсем не понял сущности вообще НТС. Он совершенно не понял, что это была организация, которая с помощью ЦРУ вела прокси-войну в каких-то отношениях очень успешно. То есть издательство «Посев» и там журнал «Посев», даже те же грани все-таки. Я помню, как мы их читали иногда в Советском Союзе, когда они доходили. И это все-таки была другая литература. Для нас это было важно. Но он не понял, что такое прокси-война в то время. Мы все этого не понимали. Никто этого не понимал. Он не понял, что это война, где существует несколько мифов. И каждая из участвующих сторон эти мифы раздувает. С одной стороны, ЦРУ это было выгодно, потому что они считали, что это распыляет ресурсы КГБ. КГБ это было выгодно, потому что у них тогда был враг. И это был враг, они всегда могли сказать, что вот там сидит такой Кощей Бессмертный НТС, и мы должны с ним бороться, и нам нужно больше денег, и нам нужно больше орденов, и мы его побеждаем, и никак победить не можем, и так далее. А НТС, конечно, они действительно были большие антисоветчики, они действительно хотели крушение этого режима. Но, с другой стороны, они были вполне меркантильный народ, который прекрасно понимал, что это их способ тоже жить и зарабатывать деньги. И, как я сказала, отчасти совершенно почетным образом, то есть вот издавая хорошие книги, помогая тем самым очень авторам в Советском Союзе, у них кто только не публиковался и так далее. Владимов, когда он приехал, вы знаете, я думаю, что он, во-первых, приехал в очень плохом психологическом состоянии, он очень не хотел уезжать. Он так не хотел уезжать, он сопротивлялся как можно. И если бы не его страх за Наташу, он бы, конечно, никогда не уехал. И даже когда он уехал и знал, что это надо было сделать, он все равно очень раскаивался. То есть не раскаивался, но очень жалел о том, что это пришлось сделать. И у него было вот это состояние, я бы сказала, что у него было психологически еще такое тоже состояние, он никак не мог перестать бороться. Вы знаете, это была такая отчасти инерция борьбы. И к НТС, конечно, можно было и к тому, и к сему придраться, так как он говорил мне, что вот высшие эшелоны власти, они вели себя корректно, хотя нужно сказать, что я их письма читала, и люди, они, конечно, не очень грамотные, за исключением Романова, но это другой вопрос. Но что высшие эшелоны власти все-таки вели себя корректно, что они не позволяли себе ни прямой цензуры, ни антисемитских высказываний, ничего. Но вот на более низком уровне этого было довольно много. И нужно сказать, что в это я верю, потому что мне это рассказывали люди тоже очень сочувствующие НТС. Но тем не менее они говорили, что что было, то было. И Владимов, конечно, выехав из Советского Союза, и мать еврейка, и он сам полуеврей, он на антисемитизм реагировал очень плохо. Не из-за себя, но вот это воспоминание о всей этой кампании космополитизма, об аресте матери, обо всем этом. На него, конечно, был 21 год, тогда произвело огромное впечатление. И когда он встречался даже с отголосками этого в свободном мире, где он считал, этого быть не должно, у него возникало чувство, что он должен бороться с этим. И, может быть, он иногда реагировал слишком сильно, может быть, он иногда преувеличивал.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» беседа о судьбе Георгия Владимова. «Бремя рыцарства» – так называется книга Светланы Шнитман-Макмеллен, вышедшая в московском издательстве «Аст» в редакции Елены Шубиной.
Я думаю, что был еще один момент, такой чисто личный, что когда он уехал на Запад, он все-таки оказался как бы больше изолирован с Наташей, со своей женой, которая была, ну, человек такой сложный и не совсем уравновешенный. И Наташа абсолютно обожала мужа, она его просто боготворила. И она считала, что его писательская репутация и его репутация как правозащитника настолько велики, что, собственно, никакой НТС им не нужен, что нужно освободиться от НТС и вести независимый журнал, и нужно только вот договориться об этом с американцами. Ну, и я бы сказала, что они оба очень преувеличивали заинтересованность, прямую заинтересованность ЦРУ в русской литературе, потому что там все-таки совсем другие цели и задачи. И поэтому они, собственно, шли на конфликт. Они хотели этого разрыва, потому что Владимиров хотел вести совсем независимый журнал. Он мне говорил, что ему не мешали публиковать то, что он хотел, и всякое такое. Но приходили вот всякие письма, что был русский журнал, стал русскоязычный. Эти письма действительно были, я их видела. И вот всякие такие там на редакционных советах, пока он там бывал, бывали неприятные моменты. Потому что у Грани были до этого свои авторы. И Владимиров, конечно, новый редактор, привел с собой совершенно другую плеяду. И, собственно, суть в том, что НТС все-таки, хотя «Грани» был литературный журнал, но они хотели литературы определенной направленности. А Владимирова интересовала только литература. Он хотел, чтобы журнал был самого высокого качества литературного. И, в общем, там, знаете, слово за слово, что называется, и встреча за встречу, расхождение было все больше и больше, оно обострялось отчасти с обоих сторон. Владимиров на этот разрыв шел, ему казалось, что он устоит, но все-таки все это оказалось куда хуже и сложнее, и в какой-то момент НТС решила, что они лучше обойдутся без него, хотя это стоило им журнала, который после него уже умирал. Ну и тут оказалось, что у него не было нормально оформленного контракта совсем, и не было его у Наташи. Там все это было как-то построено на честном слове. Он, конечно, был человеком высшей степени непрактичным и в западной жизни, но на удивление ничего не понимавшим, и до конца жизни, по-моему, ничего не понимавшим. И поэтому он совсем не проследил за тем, чтобы контракт все-таки был хотя бы минимально оформлен по каким-то легальным нормам западным. Вот. Но оказалось, что этого не было сделано. НТС предлагала ему платить отступную, но с тем, что он не будет разглашать причины ссоры. Такая довольно частая практика на Западе, но Владимиров ее принять не мог. Так что он отказался. И был очень неудачный судебный процесс, который они проиграли. И, в общем, это была малоутешительная история, очень тяжелая история. Я как раз навещала их после того, как это случилось. И на меня это произвело просто их ситуация, их положение, их состояние произвели на меня очень тяжелое впечатление.
Да, очень грустно читать те страницы, где вы описываете время Владимирова после ухода из «Грани». Как же он все-таки умудрился найти в себе силы, собраться, привести себя в норму и написать свой большой закатный роман «Генерал и его армия»?
Ну, вы знаете, он, собственно, писал этот роман в России, но потом это все было прервано, как-то оборвано, и все, он работал очень медленно. Владимиров был, и это без преувеличения, очень сильной личностью. То есть это был человек, которого, он не то что был Ванька Встанька, его невозможно было повалить. Я не знаю, что могло бы его сломить. Он был очень-очень крупный человек с очень большим запасом мужества и сил. И он все-таки был писателем. Он начал писать этот роман в Москве, но потом вот в связи с эмиграцией, с переездом, вся эта история с гранями, он публиковал отдельные главы. Вот, но после этого, где-то вот года с 87-го, он начал писать опять. И тут, конечно, ему очень помог Копелев душевно и фактически. Потому что Копелев заказал, как я понимаю, заказал в архиве копии писем Гудериана. И когда они пришли, он перевел их Владимову. И это как-то дало очень большой толчок Владимову вернуться к роману и опять его писать. И для него это была, конечно, очень важная вещь, потому что он всю жизнь хотел написать о войне. Он хотел написать о войне фактически с детства. В какой-то момент он за это взялся. И, конечно, вот тот факт, что у него были очень интересные источники, что он брал интервью у генерала Севастьянова, и что он общался близко с Григоренко, и оба очень много ему рассказывали о войне при выключенном магнитофоне, как я говорила, о Севастьянове. Это было очень-очень важно. И у Севастьянова он встречался тоже с другими генералами. Для него война – это было начало жизни. Это было начало жизни, которое всю его жизнь определило. Я имею в виду такой сознательной жизни. Это был момент, когда он потерял отца. Это был момент, когда он потерял сестру. Это был момент, когда он навсегда уехал из Харькова, где он родился. Это вообще было, как бы, ну, у всей страны, но у него в частности. Это был процесс и событие, которое полностью определило для него его судьбу. И он хотел об этом написать. Для него это было очень важно. Он всю жизнь шел к этому роману. И я думаю, что в той ситуации, в которой он был, ему нужно было вернуться к письменному столу, потому что ничего другого просто не оставалось в жизни. И тогда вот он стал опять очень интенсивно работать, он очень много читал. И я даже помню, что он меня просил переснять что-то в библиотеке. Я ему какие-то там фотокопии посылала. Я не помню сейчас, что это было. Но для него это было то, как он выживал нравственно в эмиграции, потому что он оказался человеком к эмиграции абсолютно неспособным и неприспособленным. То есть, вы знаете, есть тип людей, которые не должны уезжать, если только возможно. И Владимиров был таким человеком, он совсем не адаптировался, он как-то мало воспринимал окружающую действительность и даже отталкивался от нее. Отчасти нужно сказать, что это было под влиянием Наташи, которая была очень настроена очень против Германии, ей там все не нравилось. А она в этом смысле, я думаю, что она на него тоже как-то действовала.
Скажите, пережил ли Владимир свое литературное время? И жив ли он как писатель сегодня?
Я думаю, что да. Вы знаете, это был человек не параметров режима. Есть писатели, которые как-то укладываются, вот даже хорошие писатели, которые укладываются в определенный советский контекст, и вне его они интересны, может быть, исследователям, но вот такой читатель, образованный читатель, для него это какое-то ушедшее время немножко искусственной страны, к которому возвращаться уже не так интересно. Но Владимиров, во-первых, потому что, конечно, с моей точки зрения, он действительно прекрасный писатель. То есть то, как он пишет, то, как он владеет словом, то, как он умеет им играть и ставить его на место, это просто неуходящая ценность. «Три минуты молчания», ну, для меня это, конечно, остается такая особая вещь, и я очень люблю этот роман, но я думаю, что этот роман вечный. Потому что это, собственно, роман о том, что составляет основу человеческого общения. И в этом романе наряду с очень интересной картиной социальной, того, как выглядели социальные слои в Советском Союзе, разные социальные группы, женщины очень интересно описаны. Но в этом романе есть такой вечный призыв к доброте, доброте не в широком смысле слова, а доброте деятельной, доброте друг к другу, доброте к каждому, кто нуждается в помощи. И я думаю, что этот роман, он как-то будет жить всегда, пока есть моряки, во всяком случае, пока есть моря, потому что его главный посыл, его главная как бы суть, это вот фраза этого океанского экклезиаста Старпома из Волоколамска, который появляется в цитатах в романе, и который говорит, что, может быть, мы только и живы минутной добротой. И вот это было для Владимова очень важно, потому что он был человеком не созерцание, он был человеком действия. Он хотел менять мир литературы, он хотел делать мир лучше или, во всяком случае, помочь миру осознать, где мы пошли не тем путем. И в этом смысле «Три минуты молчания» – это самое доброе и самое оптимистичное из его произведений. «Верный Руслан» – я думаю, что это вещь вечная, и ее актуальность сейчас очень видна, потому что вы помните, что Руслан умирает в конце книги от того, что ему сломали хребет. И, конечно, вся история «Верного Руслана» – это история страны с переломанным хребтом. И я думаю, что только сейчас мы поняли, насколько этот хребет был перебит и насколько он никогда не был восстановлен. И то, что мы имеем, вот та жуткая, трагическая ситуация, в которой мы сейчас живем, это война, развязанная страной со сломанным хребтом. И я думаю, что «Верный Руслан» – это вечная книга. Что касается «Генерала», это более сложное произведение. Оно не такое ровное, как все другие. Ну, я писала немножко о причинах этого, с моей точки зрения. Но это все-таки вещь, которая показывает главный ужас советской системы – полное отрицание, полное нежелание понять или осознать ценность человеческой жизни. Просто люди – расходный материал. И это то, что мы видим, опять-таки, сейчас. Но до Владимова об этом так, как он написал, никто не писал. Это все-таки было новое слово о войне, потому что он писал о том, насколько криминальна была эта система и насколько она криминализировала ум даже тех, кто, собственно, не был никаким криминальным элементом или преступником в прямом смысле слова. Но вот эти генералы, для которых было совершенно все равно положить 80 тысяч по оврагам, не положить 80 тысяч по оврагам, вот эта жуковская баба нарожает, там русская четырехслойная, мы все это видим, но в своем романе он хотел как-то достучаться и показать, что все это есть, и что все это преступно, и что все это ужас, и что от этого нужно уходить.
Слушали беседу с преподавателем Высшей школы славяноведения и Восточной Европы Лондонского университета Светланой Шнитман-Макмиллен. Ее книга «Бремя рыцарства», посвященная Георгию Владимову, вышла в московском издательстве «Аст» в редакции Елены Шубиной. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Кем был теолог и философ, автор поддельных мемуаров Ахмед Амба? Повествование о загадочном авантюристе 20 века ведут Игорь Петров и Павел Гаврилов. Начинает Игорь Петров.
Наконец-то я был представлен ему. Это случилось 18 августа 1933 года, когда нарком Ворошилов привел к нему нашу группу из 18 курсантов летной школы. Я был единственным иностранцем. Сталин пожал мне руку. «Ого, турка! Этак мы скоро докатимся до бедуинов и папуасов!» Он рассмеялся. «Что ж, посмотрим, что из вас выйдет». В начале 1935 года меня снова вызвали к Поскребышеву. Он вынул из ящика стола наставления для внутренней службы Кремля и передал их мне. Наконец, все формальности были выполнены. Я последовал за Поскребышевым в служебные комнаты Центрального комитета, которые находились под квартирой Сталина. Сталин сидел в кресле. Он приподнялся и протянул мне руку. «Надеюсь, мне представляться не надо», — сказал он с улыбкой. «До меня вы уже со многими поговорили, а я не любитель повторяться. Тем не менее, я сразу поясню главное. Мы верим только человеку, который верит в свое дело. Рекомендации не защитят никого. Мы все должны постоянно доказывать свою состоятельность». «Вероятно, вы подумали о том, что случилось несколько недель назад. Убийство Кирова», — примечание автора. «Не спускайте с меня глаз, а я буду приглядывать за вами». Я прочитал вам два небольших отрывка из вышедшей в 1951 году в Западной Германии в реномированном издательстве Эрнста Ровольта мемуарной книги под названием «Ein Mensch sieht Stalin». Я бы несколько вольно перевел как «Имя рек видит Сталина». После войны Ровольт печатал, к примеру, Эриха Кёстнера или Курта Тухольского, так что автор, который назвал себя Ахмед Амба, оказался в хорошей компании. В первой главе книги была кратко изложена биография автора. Он родился 29 февраля, примечательная високосная дата, 1912 года в турецком Измире. Имя его отца, сообщает читателям Ахмед, хорошо известно всем мусульманам. Он считался, цитата из книги, мусульманским лютером и оставил после себя, а умер он в 49 году в Каире, более 40 теологических и философских работ. Автор мемуаров еще до достижения 18-летнего возраста успел побывать в Индии, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Америке, Японии, Финляндии, Швеции, Аргентине, Бразилии и Египте. В начале 30-х, чтобы дополнить, вероятно, список, он отправился в Москву, где поступил в аэроклуб имени Косарева. Там он выучился на летчика, но вскоре начался еще более удивительный этап его карьеры, отрывок о котором я только что процитировал. Ахмеда приняли в личную охрану Сталина. Впрочем, это не помешало ему параллельно закончить военную академию. С июля по октябрь 1936 года он воевал в качестве военного летчика в Испании. После возвращения в Советский Союз его арестовали. В феврале 1937 года военный трибунал приговорил его к 10 годам заключения. После смерти Ежова Ахмеда принял лично Лаврентий Берия и дал обещание перепроверить дело бывшего начальника кремлевской охраны. Я уже упоминал, что Ахмед еще до Испании стал начальником охраны Сталина. Если нет, то только потому, что наши слушатели и сами могли бы об этом догадаться. В середине 1939 года его реабилитировали, и он немедленно отправился на Халхин-Гол, где был назначен командиром эскадрильи и свел личное знакомство с Жуковым. Разумеется, он участвовал и в финской войне, в мае 1941 года снова побывал в Кремле, и по личному указанию Сталина было отправлено в распоряжение первого заместителя наркома военно-морского флота Исакова. Уже в 5 утра 22 июня 1941 года Ахмед вступил в первый бой с немецкими летчиками. За первым последовали последующие, а в апреле 1942 года турецко-подданный Ахмед Амба был назначен командующим 5-й истребительной авиационной дивизии Балтийского флота и получил звание полковника. 14 июня того же 1942 года его сбили над Финляндией. Имам хельсинкской мусульманской общины Вели Ахмед Хаким договорился об освобождении бравого летчика и отправке его домой в Турцию. Но путь на юг лежал через Германию, а там Ахмед был арестован за участие в испанской гражданской войне и отправлен в концлагерь Маутхаузен. В ноябре 44-го за Ахмеда пытался вступиться Амин Аль-Хусейни, муфти Иерусалима, во время войны активно сотрудничавший с нацистами. Ахмеда привезли в Дрезден, но присягать делу муфтия и фюрера он отказался, после чего был увезен назад в Маутхаузен. 4 мая 45-го года Ахмеда освободили американцы. При росте 180 сантиметров он весил 42 килограмма и был нетранспортабелен. В начале 46-го года поправившийся Ахмед узнал, что его мать обманом заманили в Москву и нелегально полетел на самолете в Советский Союз, после чего еще более нелегально вернулся в Мюнхен, где и написал книгу, призванную поведать миру, каким он видел Сталина в течение 2 лет службы в Кремле. Надо сказать, что в 50-х годах выходило немало поддельных воспоминаний. Один только беглый советский дипломат Григорий Беседовский, о котором мы вспоминали в нашей прошлой передаче про Артура Бая, после войны успел написать мемуары генерала Власова, записки племянника Сталина в двух томах, дневник бывшего наркома Литвинова и еще несколько мнимых первоисточников, изданных на французском, а в отдельных случаях и переводившихся на другие языки. Воспоминания Ахмеда Амба немного отличаются от литературы такого толка. Процент выдумки в них меньше 100, может быть даже меньше 90. В частности, автора действительно звали Ахмед, и он действительно родился 29 февраля 1912 года. Правда, не в Измире, а в Чистополе. О его подлинной биографии нам расскажет мой дорогой коллега Павел Гаврилов.
Да, действительно, Ахмед Бекеев родился в России, в городе Чистополь, 29 февраля 1912 года. И его отец, который в это время находился в Петербурге, это действительно известная личность, татарский богослов, общественный деятель и просветитель Муса Бекеев. Фамилию в русифицированном ее виде писали и пишут и как Бекеев, и как Бегиев. Традиционная тюркская форма Беги. О биографии Мусы Бегеева много писала Альмира Наимовна Кагерджанова. Его родственница, петербургская исследовательница и краевед, я во многом опираюсь на ее работу «Книга о Мусе Фенди». Муса Джурулла Беги был человеком с прогрессивными взглядами, он активно участвовал в политической жизни революционной России и в 17 году стал имамом соборной мечети Петрограда. После чего семья, всего у него было 6 детей, тоже переехала в столицу. Бегеев вел очень активную деятельность, издавался с границей, много ездил по миру, имел массу связей среди татарских общин, что довольно скоро, уже в 20-е, стало вызывать у советской власти беспокойство. И к 29-му году Бегеев-старший уже пережил ссылку, правда, надо сказать, весьма мягкую. На 2 года его отправили в Москву. Ну а затем, как член духовенства, он оказался среди бывших людей, то есть без работы, без средств существования. И в конце 30-го года Бегеев-старший, отчаявшись найти в себе работу и какое-то применение в Советском Союзе, бежал из страны через Западный Туркестан и Кашгар. Беглец обрек семью на неприятности, но вполне возможно, что тем самым спас от гибели, поскольку шансов уцелеть в грядущих чистках у него не было никаких. Зато были все шансы потянуть за собой родню. Он начал долгие странствия по миру, а его семья, получившая клеймо членом семьи изменника Родины, отправилась на 3 года в ссылку в Вологду. 18-летний сын Ахмед Мусович, комсомолец, выпускник техникума, кузнец завода «Северная верфь», судя по всему, был совершенно советским юношей. Впрочем, надо сказать, такими выглядят все дети Асьмы и Мусы Бегеевых. В конце концов, отец Ахмеда был в первую очередь прогрессистом, он выступал за развитие образования и общее обновление жизни мусульман. Позднее Ахмед отдельно подчеркнет в автобиографии, что его мать была одной из первых среди татар женщин-учительниц. Ахмед был арестован в мае 31 года, обвинялся по статье 1758 Уголовного кодекса РСФСР, однако ссылка его не сломала. Он отправился в Вологду, как мы уже сказали, работал на заводе «Коммунар», сумел заочно закончить институт имени Баумана, стал начальником цеха. Там же, в Вологде, он женился, причем, как пишет Альмира Наимовна Тагирджанова, пошел против воли матери. В 1934 году у него родился первый сын, и в том же году он вернулся в Ленинград. Устроился на Невский завод, затем на Ижорский, взялся одновременно за диссертацию и книгу, которая называлась «Кузнецы Советского Союза». Он металлург, он работает в оборонной промышленности, имеет дело с флотом, проходит курсы среднего начсостава, как в ней войсковик, заканчивает летные курсы при аэроклубе, и, казалось, жизнь и карьера идут в гору. Однако в гору идет и борьба с внутренним врагом в Советском Союзе. И это делает свое. 8 августа 1936 года, когда виртуальный Ахмед Амба в это время воюет в испанском небе, Ахмед Бегеев арестован как член контрреволюционной националистической организации. И все же счастье этому человеку определенно улыбалось. Хотя Берия не вызывал настоящего Ахмеда, в отличие от его альтер-эго Амба, к себе, перемены, связанные с приходом Берии на место Ежова, уже начинают ощущаться. Если Бегееву действительно был вынесен приговор списком, то такую практику затормозили как раз в это время. Уже в декабре 1938 года часть дел была пересмотрена. И 21 июня 1939 дело в отношении Ахмеда Бегеева было прекращено за отсутствием состава преступления. Он выходит на свободу практически в тот же день, что и альтер-эго из мемуаров. И снова, казалось бы, удается вернуться к нормальной жизни. Герою всего 27 лет, он здоров, он занимается революционного и шпионского элемента. Ахмед Бегеев, по воспоминаниям родственников, первый день войны встретил уже во флотской форме. Он служил в авиамастерских Балтфлота. на последней верной фотографии он стоит в этой форме с матерью и племянницей на фоне петербургских фонтанов. К сожалению, точных данных о прохождениях в этом Бегеевом службы в 1941 году нет. Личного дела офицера и учетной карточки в архиве военно-морского флота в Гатчине мне найти не удалось. Но на фото 22 июня он стоит со знаками различия капитан-лейтенанта или военно-инженера третьего ранга. В личное дело 1940 года позднее была внесена запись об участии в Великой Отечественной и даже о том, что он награжден медалью за оборону Ленинграда. То есть и документы, и воспоминания родственников подтверждают, что он действительно воевал под Ленинградом, служил в техническом составе авиации Балтфлота, войну начинал примерно в чине армейского капитана. И, скорее всего, служил он в 61-й авиационной истребительной бригаде КБФ Краснознаменного Балтийского флота. Далее мы снова погружаемся в мир шпионов. Из широко известного сборника документов «Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне» можно подчеркнуть, что 5 декабря 1941 года начальник управления НКВД по Ленобласти Кубаткин сообщил в Москву следующее. На оседание Финляндии подготовлено для переброски два агента. Агент Уиль, сын известного татарского националиста, бежавшего в 1930 году нелегально за кордон. Уиль имеет большие связи среди татарской миграции в Финляндии, Германии и других странах. Переброска рассчитана на внедрение в разведорганы Финляндии и в татарские эмигрантские круги. Переброска будет произведена в ближайшие дни. Агент Оиль вполне однозначно опознается как Ахмед Бегеев.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» рассказ о теологе и философе, авторе поддельных мемуаров Ахмеде Амба. Повествование о загадочном авантюристе 20 века ведут Игорь Петров и Павел Гаврилов.
Как оказалось, независимо от нас и ранее нас, к этому же выводу пришла финская исследовательница Ида Суолахти. Она занимается советскими военнопленными в войне продолжения. Вскоре Бегеев был арестован особым отделом Балтийского флота, что вполне укладывается в практику, предписанную директивой Меркулова, практиковать фиктивные аресты в качестве одного из методов зашифровки агентуры. Из данных карточки военнопленного, заведенной финским Красным Крестом, известно, что Ахмед Бегеев попал в плен 15 июня 1942 года на Карельском перешейке, на участке Мертуть-Черная речка. Это район под Белоостровом, самый ближний к Ленинграду участок Советско-финского фронта, где тогда шла позиционная война. Бегеев, как видно из более поздних документов, выдавался за перебежчика, но с самого начала попал под подозрение как шпион. Его многократно допрашивали в финской ставке в Миккеле, затем в ноябре 1942 года посадили в офицерский лагерь номер один. Показания Бегеева, эти самые более поздние документы, были нами получены из финского национального архива благодаря Карлу Фредерику Геусту, за что ему огромное спасибо. Показания довольно подробные, одно только описание Красной Армии и ее высшего руководства – это 24 страницы машинописи. При этом Бегеев приводил довольно неочевидные и не общеизвестные подробности. Например, он довольно резко и, как кажется, правдоподобно рассказывал о коменданте Кронштадтского гарнизона Иване Дмитриевиче Терещенко, с которым сталкивался еще до войны по работе. То, что кадровый советский офицер, по словам Бегеева, требовал от инженеров по-стахановски пренебрегать нормативами при варке корабельной стали, к сожалению, фантазиями совсем не выглядит. Бегеев подробно перечислял высших офицеров армии и флота, назвал десятки фамилий, десятки должностей и имен, хорошо ориентировался в запутанной эволюции званий и знаков отличия РККА, то есть был в самом деле очень хорошо информирован. Сам он признавался, что не принадлежит к летному составу, но утверждал, что разбирается в командовании авиаполком. И за время плена он дважды обращался с предложением использовать его в борьбе с большевизмом, обещая, цитата, «выполнить любую задачу немецкого и финского командования, если это послужит военному и политическому поражению большевиков и приведет к освобождению мусульман». И в марте 1943 года второе такое обращение возымело действие, хотя, наверное, не совсем то, на которое он рассчитывал. Документы Бегеева передали немецкому представителю, и немцам сообщили о возможности экстрадиции ценного пленного. За время войны Финляндия, надо сказать, передала немцам 2276 советских военнопленных из примерно 70 тысяч. И больше половины как раз в 1942 году. Это был взаимный обмен, поскольку немцы были готовы передавать взятых в плен советских финнов и германландцев, карел, жорцев, вепсов, а взамен проявляли интерес к пленным восточных национальностей. Ну, конечно, ко всем, кто имел какую-то ценность для разведки. Дело это шло не быстро, пересылка в Германию была согласована к августу. Сам Бегеев протестовал против отправки в Рейх, но сделать ничего не мог. 19 сентября 1943 года его отправили с полуострова Хамка в составе одной из партий пленных. Бегеев так и не признался, что является агентом НКВД, и действовал вполне в соответствии с заданием, полученным агентом Уиля. Пытался войти в доверие, внедриться в те самые разведорганы Финляндии, татарские мигрантские круги. Однако финны ограничились снятием допросов и сами использовать разговорчивого пленного не решились. А пересылка в Германию поставила Бегеева в совсем новые условия. Дальнейшее вкратце выглядит так. 14 октября 1943 года Ахмед Бегеев поступает в качестве военнопленного в Шталаг 367 близ польского города Ченстохова. Его военное звание майор, гражданская профессия металлург, ученое звание доцент, место рождения Измир, национальность турок, рост действительно, как у Ахмеда Амба, 180 сантиметров. В марте 1944 года о нем информирует немецкую разведку, спрашивая, не представляет ли он для нее интереса. Но, судя по тому, что уже 13 апреля его переводят в другой лагерь, такого интереса не возникло. Отправили его в лагерь 9А близ Цигенхайма, это уже на территории Германии. Стоит отметить, что немецкое заключение в какой-то степени оказалось отражением советского. Бегеев опять попадает в шарашку, но на этот раз в эсэсовскую. 13 августа 1944 года его освобождают из плена, направляют в особый лагерь СС «Зандберг» в Верхней Силезии. А уже оттуда он попал в так называемый особый лагерь «Л» – предприятие «Цепелин». Вообще «Цепелин» был организацией, созданной РСХА для подготовки агентов, диверсантов и заброски на территорию СССР, но со временем предприятие росло и развивалось, задачи умножались, и в середине 43-го сформировали спецгруппу по сбору и обработке разведданных советской промышленности. Источником этих данных были советские пленные, то есть военно-технические специалисты, оказавшиеся в немецком плену. Этот самый лагерь «Л» располагался сначала под Бреслау, а в сентябре 44-го года уехал на юго-восток Австрии, в Бад-Блюмау. Согласно ориентировке советских чекистов, Ахмед Мусович Бегеев был сотрудником лагеря «Л» и руководил в нем картотекой черной металлургии, что выглядит абсолютно логично. И это последнее, что достоверно известно о судьбе Бегеева в ходе, в конце, точнее, войны.
Если верить его послевоенной анкете, с мая по сентябрь 45 года он работал в Линце автомехаником. В сентябре 45-го перебрался в Мюнхен, где освоил ту же самую специальность. Действительно, в архивах Бада Рользена сохранились списки турецко-подданных, живших после войны в Мюнхене. В одном из них встречаем автомеханика по имени Ахмед Ибн Бей. В том, что это именно Бегеев, нас убеждает неизменная дата рождения, 29 февраля 2012 года, и место рождения Измир. В других списках того времени он называет себя доктором. Вероятно, все-таки имеется в виду доктор наук. В 46-м году, согласно все той же анкете, он преподавал физику в Мюнхенском университете, а в 48-м отправился в Висбаден, где трудился на американской авиабазе. Затем он вернулся в Мюнхен, где начал работать свободным журналистом. Примерно с 46-го года он снова живет под собственной фамилией, избавив ее от русского окончания. Теперь он Биги. Полный вариант имени Ахмед Муса ибн Асмибей Биги. Очевидно, к этому времени он уже хорошо владеет немецким, потому что сотрудничает с немецкими газетами. В конце 40-х, начале 50-х его имя всплывает в ряде скандалов, чему причины, вероятно, два обстоятельства. С одной стороны, о скандалах просто больше пишут, что способствует лучшему сохранению информации. С другой стороны, Ахмед Беги, к этому времени уже доктор А.М. Беги, охотно добавляет свои 5 копеек к самым разным темам, чаще всего связанным, но порой и не связанным с Советским Союзом. Например, в 1947 году он пикировался с Эрихом Волленбергом. Волленберг – это немецкий коммунист, который в конце 20-х, начале 30-х жил и работал в Советском Союзе, был обвинен в троцкизме, ему удалось покинуть Советский Союз, потом он жил в Праге, Париже, во время войны бежал в Касабланку, после войны перебрался в Западную Германию, где работал журналистом. Волленберг написал текст о маршале Блюхере, который в середине 20-х был в Китае советником Сюни Яцена под псевдонимом Галин. Беги, желавший знать все лучше всех, этот псевдоним оспаривал. Как мы впоследствии увидим, Волленберг оказался злопамятным. В августе 49 года мюнхенская Süddeutsche Zeitung опубликовала в качестве читательского письма антисемитский текст некоего Адольфа Блейбтроя. Сочетание имени и фамилии псевдонима – игра слов, фамилия переводится как «оставайся верным». Эта публикация вызвала крупные протесты в еврейской диаспоре Мюнхена, было открыто уголовное дело, А доктор Беги написал письмо в прокуратуру, где сообщал, что хорошо знает внутреннюю кухню газеты «Süddeutsche Zeitung». Письмо это было напечатано не случайно, а сотрудникам редакции даже известно имя автора, что следует из разговора, который он слышал собственными ушами. Беги просил не предавать источник сведений о глазке, но был готов повторить свои показания под присягой. Возможно, причиной того, что Беги активно выступил против антисемитского выпада в «Süddeutsche Zeitung», стало его знакомство с одним инженером-архитектором из Львова. Инженера, на начало 49-го года жившего в Линце и занимавшего пост вице-председателя еврейского комитета в американской зоне Австрии, звали Симон Визенталь. После войны Визенталь весьма активно интересовался личностью муфтия Иерусалима Амина Аль-Хусейни, того самого, к которому якобы ездил в конце 44-го года лирический герой Беги Ахмед Амба. В 47-м году в Австрии Визенталь издал книгу «Великий муфтий. Крупный агент стран Оси», где, с одной стороны, попытался реконструировать деятельность муфтия во время войны и без экивоков намекал, что место муфтия, собственно, в настоящее время на скамье подсудимых. Муфтия, кстати, так и не судили. Согласно Визенталю, Беги связался с ним вскоре после выхода книги и, вероятно, вспомнив неудавшегося агента Оиля, предложил сыграть роль своего среди чужих. В своей книге «Я охотился за Эйхманом» Визенталь многократно упоминает Беги, но скрывает его под псевдонимом. Он пишет, в частности, что получил известие от, цитата, «моего бывшего товарища по Маутхаузену Мусы Али Бея. В письме он рассказал о своем знакомстве как с муфтием, так и с Эйхманом. Он был крымским татарином и военнослужащим советской армии в ранге майора. Находился в лагере для военнопленных Восточной Пруссии, в котором также находился сын Сталина. После того, как партизаны выкрали сына Сталина из лагеря, комендант лагеря в качестве наказания отправил группу советских и французских офицеров в концлагерь, откуда они и попали в Маутхаузен. Оттуда Муса Али, как и я, был освобожден американской армией». Конец цитаты. Не очень понятно, откуда взялась вся эта цветастая и абсолютно не соответствующая истине история с сыном Сталина и партизанами. Ну, то есть, единственная правдивая информация – это то, что Яков Джугашвили действительно был в плену. То ли Визенталь таким образом пытался замаскировать свой источник, то ли просто некритично излагал байки, рассказанные ему Бегеевым. Началась известная операция Моссада в Аргентине. В сентябре 1951 года Беги под псевдонимом Ахмед Амба издает свою книгу «Имя рек видит Сталина», с которой мы и начали эту передачу. Надо сказать, что хотя Бегеев никогда не был в Испании, советский летчик Павел Агафонов действительно воевал в испанском небе под псевдонимом Ахмед Амба. Беги часто использовал для сцепления своих фантазий маленькие фрагменты реальности. Годом позже вышло английское издание. Книга была разгромлена критикой. Одну из самых саркастических рецензий написал Эрих Волленберг, указавший на многочисленные фактологические ошибки мемуариста и окрестивший его Мюнхгаузен-Беем. Писатель Герхард Поль в открытом письме издателю назвал мемуар рафинированной фальшивкой, призванной парализовать ужасом и без того запуганный народ Западной Германии. Личность настоящего автора книги была, разумеется, секретом Полишинеля. Турецко-подданного бывшего советского летчика доктора Б. знал к тому времени весь журналистский и литературный Мюнхен. Перейдя в оборону, Беги не стал размениваться по мелочам и нокаутировал оппонентов сообщением, что предисловие к его первой книге, которая готовилась к выходу еще в Советском Союзе, писал лично Максим Горький. По схожему шаблону развивалось сотрудничество Беги с радиостанцией «Освобождение». К юбилею радиостанции. Действительно, это все происходило как раз 70 лет назад. Весной 1953 года Беги написал для радио «Освобождение» несколько скриптов про Лаврентия Берию и про Георгия Маленкова. Это было еще до ареста Берии, за несколько недель до этого. Эти скрипты встретили резкую критику известного историка и архивиста Бориса Ивановича Николаевского, как раз в то время по воле судьбы находившегося в Мюнхене. Уживало бы доверие. Что ж, судя по этой переписке, работа Беги на радио «Освобождение» оказалась не слишком продолжительной. Фигура доктора Беги встречается и в других сюжетах 50-х. Вот, например, его вызывают в суд, судя по всему, опять в результате журналистского конфликта. Но он просто отказывается туда явиться, указывая на то, что он турецко-подданный, и тем самым не попадает под юрисдикцию немецкого суда. Вот он участвует в конференции Мюнхенского института по изучению СССР, излагая свои сведения о текущем состоянии советской авиации. А вот он пытается помочь шведскому журналисту искать следы Рауля Валленберга. Удивительно, но с середины 50-х подобные публикации иссякают. Вполне вероятно, Беги и дальше зарабатывал свой хлеб в качестве журналиста, но из скандальной хроники его имя исчезает. По данным Альмиры Тагиржановой, в 57-58 годах Бориса и Искандера, сыновей Бегеева, вызывали в КГБ, предлагая выйти на связь с отцом. Сестра Ахмеда, Фатима, вспоминала, что в начале 60-х к ним приходила некая женщина с предложением написать брату письмо для передачи через Финляндию. Беги дожил в Мюнхене до перестройки, но когда в 91-м году в Мюнхен из России приехала его родственница, то встречаться с ней он отказался, подозревая, что она подослана КГБ. Умер он в Мюнхене в 1994 году. Что ж, по иронии судьбы, единственным, что оставалось неизменным в постоянно менявшейся личности Ахмеда Мусовича Бегеева, был его день рождения, павший на самую ненадежную дату в календаре.
На волнах Радио Свободы вы слушали рассказ о загадочном авантюристе 20 века Ахмеде Амба. Повествование вели Игорь Петров и Павел Гаврилов. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.